Здравствуйте, люди! Сегодня будет лекция называться «Общий знаменатель». Извините за математику, да? Кто-то в школе учился, да. Но речь пойдет о вечной деятельности. Вечная деятельность на санскрите называется «Санатана Дхарма». Да, и я забыл сказать, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что, ну, так повелось, что трактовать высказывания автора может только их автор. А вот это я, значит. У нас такой сегодня интересный фон – древо. Вот в Бхагавад-гите, в 13 главе описано, как вот все устроено, и описан духовный мир и материальный мир. И материальный мир – это тоже духовный мир, только вверх ногами. И он изображается как дерево, которое, вот это корни – это дух. Вот главное, да, понимаете, если верхушку срубить, то опять что-то может получиться, а если корни удалить, то уже извините, да, тоже извините. То есть духовность все-таки, а духовность это что-то вот оно, не видно его, вот не видно, нельзя пощупать, нематериальное, ну, ни формы, ну, непонятно, что такое. Итак, эпиграфом, я придумал сам такой эпиграф, обычно я беру знаменитых людей, но сегодня я взял знаменитого себя. И так придумал, что общим знаменателем в общении всех живых существ, потому что, ну, жизнь это общение, нет жизни, нет общения. По большому счету является любовь и вечность. Вот эти две вещи. Просто сказать любовь, ну, непонятно, и вечность. Вот если это не будет базовым, то эти взаимоотношения краткосрочно и смерть, извините. А смерть всегда неприятна и вынуждает нас как-то унывать и все такое. Вот есть отношения, а есть взаимоотношения. Вот этот человек мне не нравится, с этим я вообще дело не хочу иметь. Но у меня все равно с ним есть какие-то отношения, да? Какие-то правила, какие-то отношения есть. А есть... То есть у меня есть отношение к нему, и у него есть отношение. Вот к врагам у меня есть определенные отношения, но взаимоотношения могут быть только между равными. Ну, равными, которые вот есть общий знаменатель, общая такая платформа. И поэтому, раз я название взял из математики, я извиняюсь за математику, говорят, мир правят цифры, да, Пифагор, да, кажется, миром правят цифры. Вот, например... А вот один человек и второй, там одна третья, одна третья, да, вот. Ну, что бы им не по взаимодействовать, да. Вот легко, кто помнит, одна третья плюс одна третья будет сколько? Две трети, да. Общий знаменатель остается, тут двойка. Вот, эти люди, у которых общий знаменатель, и, например, две третьих плюс пять третьих, они все равно легко это, потому что у них какие-то общие базовые ценности, они друг друга понимают. А если, например, вот взять, вот такой, я тут заготовил листочки, вот такой, например, одна третья и одна вторая, уже просто так не сложишь. Чтоб им взаимодействовать, надо вот этому посмотреть на знаменатель вот этого. Знаменатель-то, знаете, знаменует. Еще это называют основание, на чем, на какой платформе он стоит, или он вообще, вот, основание. И тогда умножить, и числитель, и знаменатель, значит, это умножить на 2, и на 3 получается 2 шестых. А этому, чтобы надо посмотреть на вот этот знаменатель, и принять. И тогда получится там сколько там получится, 5 шестых получится, да? Поняли, да? То есть, и этот должен увидеть, чем тот дышит, и этот должен увидеть, чем тот дышит. В таком только случае может быть взаимопонимание. Вот, ну, реальные взаимопонимания, которые имеют какое-то там продолжение. Иногда встречаются два человека, один умный, другой не сильно. Вот. И, может быть, понять, и некоторые люди не могут понять платформу того человека. Поэтому более умный понимает его, и тогда между ними взаимодействие. Математически это выглядит вот так вот. Вот так вот, одна, вторая... А плюс одна четвертая, и вот эта одна вторая, она одна четвертая меньше, он такой слабенький. Ну, знаете, когда человек не может поменять мировоззрение, не может тебя понять, ну, не то, что так ему и надо, так оно и, ну, он на таком уровне развития, с него нельзя спрашивать. И поэтому умным нельзя ругать глупых, потому что если ты ругаешь умный ругает глупого, ты же сам глупый. Уж ты-то с ним-то как-то можешь, понимаете? И поэтому вот здесь такая формула, что вот эта 1/2 превращается в 2/4 и получается 3/4. Они могут сплюсоваться. Вот. А некоторым не... То есть, те говорят, вот, народ не просыпается, да вы спите еще хуже. Он не проснулся, а он себя нормально чувствует, он ничего не понимает. А ты уже понял, но у тебя нет сил действовать как-то. И вообще, очень многие люди, они говорят об одном и том же, при этом спорят до крови. До крови. Например, вот, опять же, математика. Ну, извините, это вот мой конек, типа математика. Вот, 1/2 и 0,5. Это одно и то же число, да? И вот один 0,5, он десятичная дробь, а тот простая дробь. И вот они говорят, то есть из-за формы. Так вот, есть форма, а есть наполнение. Вот это материальный мир, это форма. И эти формы, эти объекты материальные, там большие, маленькие, неважно, они сами по себе не взаимодействуют. Они взаимодействуют только постольку, поскольку чем они наполнены. И вот это наполнение более тонкое, это не физика вот, Ньютона, это физика Эйнштейна, это квантовая физика. И квантовой физики в нашей жизни больше. И вот тот, и вот эти правила физики, химии, биологии, даже там какой-то астрологии, мы же там эту планету учитываем, математики, если я учитываю все вот это, счастливой жизни у тебя никогда не будет. Сегодня очень практичная лекция. Она не теоретическая, она очень практическая. Вот общий знаменатель. Потому что я не учитываю вот этот тонкий план. Не то, что там психосоматика, сейчас модные слова. Тонкий план я вообще не учитываю. В тонком плане может быть все, что угодно. Вот это когда я... Мои мозги точно на вечности и точно на любви. Вот только тогда он учитывается, тонкий план. А не так, что ну да, он есть. А что ты делаешь по поводу того, что он есть? Ты его учитываешь? Очень часто нам эта совесть там говорит, что надо вот это делать, а я, ну, никто ж не увидит. И не учитывая его, Вот как раз передо мной замечательная лектор выступала, Татьяна Лавзина, и она сказала, что вот разные бывают, ну, вот зло. Один просто зло творит, один просто добро творит, а один вот типа не определился. И мы там поговорили, те, которые не определились, но совесть, она у всех говорит, они хотят это сделать, но не могут. Это преступление против Святого Духа. Против Святого Духа. Они будут наказаны самым жесточайшим образом. Их на санскрите называют атмаха, убийца души. И они могут, ну, там написано в третьей мантре, будут депортированы в такие районы адской жизни, ну, потому что вот они не слушают. Что они не слушают? Они не слушают, они не ищут общего знаменателя, они вот по числителям, по верхам. А общий знаменатель, вот это базовая это вечность, это любовь, вот это нормальные взаимоотношения, когда мы понимаем, а не просто вот выгодно сию минуту. Итак, вот у них, я бы сказал, такая травматология совести, вот такая травматология совести. Вот. И получение любых знаний – это приближение к любви. Если, ну, вот эти получения знаний – это числительное, вот это общий, то есть общий знаменатель, вот эти знания. А эти знания, они сегодня такие, вот то базовые знания. И знания бессовестности – это к знаниям не относятся. Это отсутствие, это ну, как мрак, как отсутствие знаний. Меньше, все больше тьма, какой же этот навык, это никакой не навык. Там. Итак, еще раз, когда мы планируем свою жизнь, учитывая только видимое, учитывая только физику этого мира, математику, там, химию и все такое, которое ну, занимает гораздо меньше места, чем вот эта квантовая физика, квантовая, то мы счастья не увидим, как своих ушей. Просто не увидим. И будем. То есть мы знаем это, что оно так, совесть нам подсказывает, но мы его не учитываем. И нам хуже, мы не понимаем. Потому что вот это все, это как бы сосуд Божий, вот каждый из нас сосуд Божий. А вот эта тонкая вечность, любовь, это содержимое. И мы не наедаемся. Жизнь невкусная, бесполезная и бессмысленная. Мы просто вот объекты. В них нет никакого смысла. Они, ну, как трупы, понимаете? Иисус про них сказал. Да они, в принципе-то, и не живые вовсе. Что там с ними? О чем там с ними можно разговаривать? То есть жизнь – это взаимодействие и взаимоотношения. Итак, общим знаменателем в общении всех живых существ, по большому счету, является любовь и вечность. И поэтому я сейчас зачитаю из вот этой вот книжки Бхагавад-гиты, причем не из самого текста, а даже введения. И введение начинается, что все вот это нужно для общения. Для общения. В введении написано: «Верховный и живые существа общаются друг с другом в вечной обители». Вечной обители. И это высшее совершенство жизни. Он очень, ну Бог, он очень добр ко всем живым существам, потому что все они его дети. Написано «ко всем живым». Разумеется, на свете великое множество живых существ, у каждого своя карма, однако Бог говорит, что является отцом всех. Верховный и его духовная обитель и живые существа относятся к категории санатаны. Духовная обитель находится где? В сердце. Ну, не где-то там, в сердце. Сердце. Вот, вот здесь тоже написано, вот тут где-то духовная обитель наверху, а вот это отражение. Такое отражение. Нет отражения, а отражение. Вот это дерево вверх тормашками. Вот тут есть плоды какие-то кармические. Мы тут лазим с ветки на ветку. Потом бах, это день сменился на ночь. И отражение в озере пропало. Мы говорим, о, все, конец света. А все в полном порядке. Потом солнышко засветило, опять отражение. Это всего лишь отражение. Отражение. Но все это находится в сердце. Оно никуда не девается. И слово санатана... А санскрите означается вечный, сад, сад. Санатана дхарма, вечная деятельность. Санатана, есть просто деятельность дхармы, а есть вечная деятельность. Вот о чем речь. Я хотел вообще-то так лекцию назвать. Верховные, его духовные обители, живые существа относятся к категории санатаны. То есть Бог, мы и его обитель, вот здесь вот, относятся к категории санатаны, вечная. Следовательно, понятие санатана дхармы не относится к какой-то религиозной секте. Это я комментарии читаю, то есть какие-то обряды, ритуалы, там, поклоны налево, это не относится ни к какой духовной деятельности вообще, если это религиозная деятельность. Этим словом называют вечную деятельность живых существ во взаимоотношениях с вечным верховным. Рамануджачари говорит, что санатана – это то, что не имеет ни начала, ни конца. То есть эта деятельность не прерывается ни смертью, ничем. Значение слова «религия» отличается от понятия санатана дхарма. Слово «религия» несет в себе идею веры, а веру можно сменить. А санатана дхармы называют деятельность, которую невозможно поменять. К примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая, так как тепло нельзя отделить от огня. Я... Тут на паузу поставлю. С нами все происходит хорошо или плохо, потому какие взаимоотношения, какой баланс мы делаем у себя в жизни между просто дхармой, то, что там написал кабинет министров или соседка сказала, или я там порешал, что для моей выгоды лучше, и санатана дхарма. Если я свою санатану дхарму делаю, а когда вот я ее сделаю, могу там что-то еще какие-то бирюльки на это навесить, чтобы всем понравилось, то тогда хорошо. А если я сделаю, чтобы всем понравился, потом санатана дхарма, будет очень нехорошо. Приоритеты. Приоритеты. То есть Бог что-то тут не любит, что его ставят на второе место. И причем написано, что санатана дхарма – это то, что мы делаем, не напрягаясь. Учиться не надо. В воде не надо учиться быть жидкой, а огню там теплым. Вот. Тут я наполегаю, что не надо напрягаться. О, это духовная деятельность. Нет, духовная деятельность — это то, что учиться даже не надо. К примеру, воды нельзя отнять то, что жидкое, тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. То есть не просто учиться не надо, ты не можешь от него избавиться даже. Изучив этот вопрос достаточно глубоко, и к тому, что некоторые А целые курсы проходят, как бы изменить себя. Вот из меня оно прет, и как бы его засунуть подальше, чтобы оно не выпячивалось, понимаете, да? А вот это тоже санатана такая. Вот родился такой, да? Изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев его с позиции, лекции для того, чтобы счастливым быть легко. Мы тратим огромные колоссальные усилия, чтобы жить плохо. И преуспевают некоторые мастера спорта по плохой жизни. Вот. И при этом они стараются что-то. Понимаете? Не там вы стараетесь. Итак, так, где я остановился? Подобно этому мы должны выявить существенное качество живого существа. Не у тех, что они должны, а у себя, что у меня вот получается так хорошо. Неотделимое от него, это качество должно быть вечно присуще живому существу, оно и составляет его вечную религию. Оказывается, мой характер здесь, в этом воплощении, он не только в этом воплощении, он всегда был такой. Вот. А мы тут это, политика поменялась, характер мой немодный, понимаете? Вот не надо. Итак, вечные мы, вечное там, где мы общаемся, и вечный Бог. И у Бога есть тоже характер, и он точно тоже вечный, и он тоже не меняется. Понимаете? А мы, сегодня Бог не с той ноги встал. Вот, и дал мне по первое число. Вот вчера он был такой благой. А вот сегодня он что-то вот это, я ему не понравился. То есть вот у него вот эта константа. Если у меня константа, да, когда я вижу, что я такой метущийся вот во всех, то он уже точно. И вот важно знать, что Бог, что бы ни происходило, всегда остается благим. И его санатана дхарма, вечная деятельность, это его натура. Он не только творит какое-то там благо, которое мы считаем за благо. Мы же не все считаем за благо далеко. Да? Даже не это благо нам нравится, а вот это благо нам не очень нравится. Он сам благой. Он не только любит, он сам любовь. То есть вода может быть не только, ну, не может быть не мокрой, и Бог не может быть нелюбящим. Не может быть нелюбящим. И все, что он делает исходя из того, что он вот сама любовь. Вот это надо как-то запомнить, я не знаю. Мы все что угодно помним, но вот это мы периодически забываем. Забываем. И как только мы об этом забываем, мы как бы от него отделяемся. Мы отделяемся от его милости. Мы говорим, ну у нас вера такая вдруг возникает, что он, ну наверное нас сегодня не любит. Наверное не любит. И сразу мы выключаем его любовь. Не он выключает, наша инициатива. И дьявол говорит, ну, теперь мы поговорим. Да, да, конечно, ты провинился, ты виноват. Замечательная была лекция о вине, да. Ты виноват. Это дьявольские штучки, это еврейские народные сказки. Не слушайте их. Бог всегда благой, всегда хороший. Он не наказывает. Он наказывает тогда, когда наказание само приходит. Само приходит, если ты от него отключаешься, ты без его милости. У тебя остается всего лишь... Вот это мир объектов, которые ничем не наполнены. И они тебя ни во что не ставят, и ты их ни во что не ставишь. И становится все, ни цели, ни смысла жизни, все очень плохо. И обычная рациональность. А рациональность, она четко по графикам, по технологиям. То есть чуда вы не увидите. Вот. А по технологиям нам, ну, кроме гиены огненной, вообще ничего не положено. Вот, потому что, ну, не положено быть мертвякам тут ходить, да, их это утилизируют. Кого утилизируют? Мертвяков, крематории делают, а живого к нему даже не прикасаются. Вот. Итак, это всегда и везде, и сегодня, и завтра. Это я к чему говорю? Он такой, вот такой вот он, любящий. И в Китае, и во Франции, и на Украине, везде, понимаете, везде. Не то, что вот в прошлом был, вот Советский Союз был, как хорошо было, детей можно выпустить и не беспокоиться, а сейчас надо присматривать за ними, да, присматривать за ними. Я вчера выпустил детей самостоятельно в магазин. Ну, шел, на расстоянии, говорю, вот вам деньги, покупайте. Я отвечал за безопасность, чтобы их там не сперли никто, да. И вот они шли, а я где-то метров 30 от них. И они там все смотрели, и смотрите, и люди смотрели на них, как это дети, такие маленькие шпендики, одни ходят, продавцы просто растаяли, у них дети пришли покупать. Они не знали, что там папа. Вот. Так вот это нам тоже кажется, что мы самостоятельные, а папа вот за нами присматривает, и если что, всегда на помощь придет. Если мы о нем не забываем, не забываем. Конечно, грустно эти вещи, но я думаю, скоро все поправится, очень скоро. Вот. То есть везде, везде. Ну, понимаете, в чем загвоздка? Это тема моей прошлой лекции. Если всегда и везде благо, любовь, вечность, никто ни за что не боится, если там находятся люди по его образу и подобию. А если они там не по его образу и подобию, понимаете? Потому что не все добро, что случается, потому что там, да, как это, Отче наш, да, придет царствие твое, как на небе, то есть на небе с царством его в порядок, так и на земле. А на земле это мы согласны, он сказал, что делать, мы это делаем, вот тогда оно и приходит. Для этого надо некоторая смелость. Но люди не по образу и подобию, они ему не доверяют, они доверяют какому-то, каким-то постановам, начальникам, какой-то там, может, традиции. И мы видим в наличии что-то не очень, как-то, вот, как-то не очень. И насаждается не образ его, а какое-то вот безобразие. Итак, он не только сам любит, он и есть любовь. И вот, я думаю, слышали все там пословицу или поговорку, как правильно там, Бог не выдаст, свинья не съест. Слышали, да? Вот я так думал, ну, Бог не выдаст, понятно, а что свинья-то? Думал, даже залез в Википедию, там сказали, ну, свинья, написано, что свинья такое всеядное животное, и это дьявол и есть. Он вообще ест все подряд, не брезгая, все, что... И вот Бог нас этой свинье не выдает, вот этому дьяволу, он, ну... Вот вторая часть этой поговорки, скорее, она, ну, призвана раскрыть именно эту семантику слова «выдаст». Он не выдает нас дьяволу. Мы сами от него уходим. Мы сами. Вот, и когда эта поговорка, когда вот какая-то скрутная ситуация, Бог не выдаст, свинья не съест. И все нормально. Ну, вот такая. Вот. И я на прошлой лекции говорил, что вот Бог – это вообще все плюсы, а дьявол – это все минусы. Но организованная религия, я вкратце напомню, что распускает ложные слухи о Боге, ложные такие, злостно ложные, и прикрывая власть социальных паразитов. Ну вот такая вот Бог, вот наверное он вам это решил подучить. Я напомню, что сложная ситуация, которая нас учит, она нас всему научит, но она нас не научит общему знаменателю любви. Меня будут бить, да, я пойму, и эти почему так люди действовали, и эти люди, я их осудил, теперь сам попал туда. Но любви вот не настолько не прибавилось. Я хочу сказать, что осудил, и потом меня прокрутили через мясорубку, чтобы я побыл в той шкуре, я потерял время. Настоящие знания, это знание знаменателя, это Дух Святой мне говорит, и я это действую. Вот это знание, а то не знание, то просто меня останавливает больше. Я, не, чтобы я осудил такого, да не, не дай Бог. Это делается из страха, да, есть какое-то понимание, но это понимание безопасности. А если бы я культивировал любовь, шел там, тогда я о безопасности вообще бы не думал. Мне эти знания тогда не нужны. Не нужны, чтобы их там понимать. Я бы знал, что Бог думает по их поводу. Вот любовь, вот и настоящее знание. А то, что там не судить, понимаете? И вот такой миф, что вот да, вот препятствия, болезни, они вот мудрые учителя, а черные учителя, такие мудрые учителя нет. Это от дьявола, потому что ты не захотел у Бога учиться. И дьявол не научит хорошему. Ты будешь вот такой 7 пядей во лбу, но счастья, цели в жизни, смысла не прибавится. Не прибавится. Потому что изучать мир можно бесконечно. И эту сторону, и эту сторону, этих сторон бесчисленное множество. Надо любовь выучить. это тогда оптом. Тогда оптом. Итак, первый такой миф. На все воля Божья. Да будет воля твоя. То есть на все воля Божья. Тут не совсем на все воля Божья, потому что есть люди, которые не по Божьей подобие. Это надо знать. Раз. Второе. Там Господь попустил. Вот попустил Господь. Он никогда ничего не попускает. Он только дает. Если человек лысеет, это значит, это нет. Бог растит волосы, а дьявол вырывает. Вот так вот, у них такая вот функция. Вот, ничего, что у нас забирает, здоровье, счастье, деньги, ну и все такое, это дьявол. Бог не забирает. Это ты попустил, это ты от него отвернулся. И что допускает он болезни, тоже миф. Бог дал, Бог взял, это вообще богохульство. Бог только дает, забирает дьявол. Он только дает и дает и дает. И когда люди молятся Богу, это еще вот, ну с этим могут не согласиться. Боже, моих детей там, ну, чтобы у них все было хорошо, ты молишься дьяволу. Бог и так все это делает, но когда, потому что дьявол как собака, он на текст вообще не смотрит, но твой страх видит. Твой страх видит, и все. И пока ты так не помолился, я такой пример приводил с этим, с Иовом. У Иова, помните, да, терпила такой Иов. Так что, Иов, который потом там, у него там все позабирали, и началось с того, что он боялся за детей, детей забрали у него. Детей забрали.
Библейский персонаж какой-то.
Да, это библейский персонаж. И детей забрали, потому что он за них боялся. За все остальное он уповал на Бога. Ничего не забрали, а детей именно забрали. Потому что дьявол говорит, а вот он что боится. И он там такие жертвоприношения организовывал, как там, потому что он волновался за детей. Вот и все. Итак, Бог помогает тебе, когда ты в беде. Ну, короче, с чем соединен? Страх соединяет тебя с этим. В общем, когда мы разбалованы лукавым, разбалованы, то очень трудно заметить, что Бог к нам добр. Трудно заметить. Но когда начинаешь анализировать, то вообще поражаешься, сколько хорошего и доброго Бог делает в нашей жизни. Ну, например, лукавый, что он делает? Он заостряет наше внимание на том, в чем ты сейчас и как ты себя. Вот что-то случилось, какое-то наводнение, кого-то там расстреляли, что-то. Ну, что-то случилось, заболел, и все, вот здесь. И ты сразу забываешь все. И ты думаешь, что же делать. Значит, предлагается так, просто взять и выписать на листочек. Я предлагаю. Что хорошего Бог сделал в твоей жизни за последний год? Лучше за два. И ты увидишь, ого, ты увидишь тенденцию. Тенденцию, что Бог прямо с тобой тебя за ручку вот водил. И ты видишь, что он тебя никогда не бросал. Ну, задним умом потом понимаешь, что это было к лучшему. И ты увидишь, и ты, то есть концентрат на вот здесь и сейчас, здесь опасно. Потому что ты видишь. Ну, это, знаете, вот невозможно понять Бога, как невозможно. Вот сидят трезвый, пьяный человек. Пример такой, да? И вот пока они сидят, вообще непонятно, пьяный он, трезвый. Но когда начали ходить, этот прямо идет. А этот вот направо пошел, налево пошел, зигзагами. И сразу понимаешь, в каком состоянии, да? Он не определился, вот это, не определился. Так и Бога нельзя понять, пока оно вот это стоп-кадр. А вот когда видишь, вот для чего и от чего, все понятно. Я, например, знаете, и вот возлюби Бога, ну как его возлюбить, не видно. А вот по действиям можно возлюбить. Я, знаете, когда обратил внимание, ну как мы обращаем внимание, вот как по фильмам, по произведениям, юноша, девушка, и вот кто-то, друг этого юноша, говорит, а ты знаешь, вот эта вот девчушка на тебя запала. Она что-то про тебя говорит, все время смотрит, а он на нее не обращал внимания. И такое ощущение, что кто-то меня там любит, кто-то в меня влюбился, мне вызывает интерес, да? Вот, и я раз сразу так. А где? Вот это, да? Вот это. Я начинаю изучать этот объект. Мне интересно, да? Интересно, потому что оттуда. И вот так вот, если я пойму, что Бог за меня любит и давно, вот раньше я даже не буду им интересоваться. Я, знаете, когда его начал изучать, обратил внимание, когда однажды я сел и посчитал, сколько раз я тонул. А я тонул где-то около 7 раз. 7 раз. В Карибском море тонул. Река Ток, это там, это в России, здесь тонул. Ну, много раз тонул. И все как-то неудачно. Вот. Вот. И так и не утонул, да. Или что-то вот такое происходило. Меня сколько машина, два за тепловоз, прямо так, вот так вот. И думаю, ого, когда я это посмотрел, то я должен быть, меня давно бы уже съели черви, а ничего. Так Бог меня любит, потому что это вообще ни в какую парадигму не влазит. То есть не должен я жить. Думаю, Бог, и главное, за что? Вот не за что меня так любить. Если я серьезно даю отчет, что ему меня любить не за что. Вот не за что. Вот за что он меня вот это спасает. И так каждого. И тогда я начал обращать на него внимание. И как только я начал обращать внимание, пошел такой процесс, усиливаясь, ну с этим, ну как водопад, вот сильнее пошел, сразу информацию стало возможно говорить. Понимаете, надо, а с чего началось? Возьмите листочек бумажки и напишите, как вас жизнь вот выручала. Ни за что, понимаете, ни за что, что он любит. Заботится. То есть такое видение, понимаете, вот в процессе видно, что Бог о нас заботится. И вот когда я вижу, что такое он о нас заботится, и он всегда нам подарки дает. А когда я отворачиваюсь, говорю, да Бог не заботится, надо про себе. Подарки падают мимо кассы. И я хожу по физике этого мира. Все, что я могу сделать, я могу вот как физика, химия, а оно все там, если посмотрите, там это все идет на энтропию. На энтропию. И я деградирую, изо всех сил гребусь, но и деградирую. А тут подарки падают, наполнение. Даром, просто так опять. И моя слепота не дает эти подарки взять. И моя жизнь неполноценна, она просто физическая, а вот это тонкое, вот это вот. То есть чудес не бывает. Бог, он дает только чудесное, только неправильное. Неправильное, оно правильное с точки зрения Бога. Но с точки зрения физики оно неправильное. Ну не положено, не должно так быть. Не должен так выздороветь за секунду, например. Да. Не должны тебя спасать, потому что ты заработал. Не надо тебя прощать. Тебе прощать, ну, по законам кармы нельзя прощать, ты должен ее отработать. А он берет и прощает. И вот многие, то есть это слепота на его милость, вот обрекает нас на нищету, любую, по здоровью, по отношениям, по деньгам, ну, все, что можно представить, обрекает на нищету. И многие люди мучаются в такой, в болезнях, в нищете, наблюдая за настоящей жизнью через экран там, телевизора, или там смартфона, как там люди живут, да, вот, и они не могут с этого, извините, они не могут с этого выбраться, даже, они даже не могут, я больше скажу, не могут хотеть из этого вырваться, они до того там привыкли, и они уже хотеть разучились, мечтать разучились. Ну, то есть не хотят, не могут жить и не знают, что делать, что хотеть. И это всего лишь следствие слепоты, упущения Бога из вида. Из вида. И я еще хочу рассказать, как его увидеть, как его увидеть, как его увидеть. Его нельзя увидеть вот прямо сейчас, где он. Он, это движение. Написано, что Бог это вечное время. Посмотри, что с тобой случалось. Вот тогда ты его увидишь. Вот так. Вот для этого нам нужен разум. Разум. Ум достаточно, чтобы здесь и сейчас увидеть, проанализировать. А вот разум вот для этого. И поэтому, когда ты это увидишь, ты скажешь, вот ничего себе. Я еще хорошо живу. Я живу так, как я не заслуживаю. И даже те, которые спустили из виду, все-таки умудряются свою милость впихнуть. Вот только понимаете, да? То есть человек отказывается, и там ребенок капризничает, а я смотрю, он спит, одеяло на него накрываю, а он, зараза, не заслужил этого, что я могу с собой сделать, если у меня такая натура, если он мой, понимаете, и Бог то же самое делает. И когда мы спим, у нас все выздоравливает, а не должно было, что ты туда полез, что не знал, что там оцарапаешься. Вот. А у нас все выздоравливает. Это вот когда мы спим, вот так вот, угомонились, мы святыми становимся. И Бог как родитель нас вот, вот мы называем, ну мы называем это иммунитет работает, там иммунная система. А просто днем надо о нем думать. И поэтому вот я сейчас читаю Бхагавад-гита 18.58. Вот. Всегда думая обо мне, ты моей милостью, не своими там чего-то, преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, просто ж, да, просто помни, что тут рядом в 30 метрах от тебя папа идет, ты не один идешь в магазин там первый раз, не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Ну, это вот ведическая традиция, а христианская трактовка присутствия Бога, она вот так, я записал, он там прям прощает грехи, исцеляет болезни, за что? Не за что, просто так. Избавляет от врага и насыщает благами. То есть, прощает грехи, исцеляет болезни, избавляет от врага, насыщает благами. Что для этого надо? Ну, ты вспомни про него хоть, что он есть. И посыпется... Что-то от тебя, он ну, защитит тебя, что-то насытит. Ну, то есть голодным не останешься, да? Ну, и в краткое такое, тут четыре вещи написано. Мне сразу пришло на ум, что Бхагавад-гита кончается словами, что у тебя будет, если ты просто будешь с ним, и больше ну, ничего не будешь делать. Сила, победа, нравственная чистота, то есть смелость и изобилие. Это будет. Очень похоже на вот эту, на христианскую. И где все это взять? Где это взять? Ну, вы знаете, это сила, победа, изобилие, смелость, это для зрячих, кто понимает, что Бог вот есть. А для слепых, вот нет Бога, я тут один, вот я один, больше не на кого надеяться, значит, ну, вот дули тебе, не сила, смелость, изобилие, ничего у тебя не будет. Ты будешь бояться, ты будешь, конечно, пытаться так выглядеть, но только пытаться. Вот где это взять? И вот в Библии написано, где это взять. Где это взять? Силу, победу, исцеление болезни от врагов и так далее, благо. Написано, как от божественной силы Его нам все даровано, потребное для жизни и благочестие. То есть мы будем жить замечательно и при этом еще нас не будут хотеть убить. Понимаете? Некоторые живут вот, ну, за счет других паразитов, да, не просто для жизни, а потребное для жизни и благочестие. Благочестие. И через чего? Смотрите, как это взять? Как от божественной силы Его нам все даровано, потребное для жизни и благочестие, через познание призвавшего нас. Призвавшего нас. То есть Бог нас призвал, что-то сделать, мы это делаем. И вот это все у нас есть. Мы живем богато и пристойно. И не в криминале. Вот. А это еще не все. Призвавшего нас славою и благостью. Ну, благостью понятно, что мы ну, не с автоматом Калашникова здесь это со всеми разобрались и заработали себе на хлеб насущный. А славою. А слава, я напомню, это чудеса. Чудеса. А что такое чудеса? Это не физика твердого тела. Это не физика твердого тела. Это основание. Основание. Я напомню, что у Бога есть шесть этих совершенств. Шесть. Вот как сделать? Как сделать? Вот так вот шесть. Не, вот так вот шесть. Шесть. Сила, красота, женское, мужское, да? Отреченность и богатство. И знание, и слава. О, слава это чудеса. У сатаны есть пять, у него нету славы, чудес нету. Сатана это физика твердого тела. Нету, только Бог может вот так вот из ничего сделать что-то. Сатана может оттуда урвать, туда добавить. Ну, а если это незаметно, что кажется это чудо, на самом деле нет. Итак, как это нам взять, чтобы у нас все было, хорошая, красивая жизнь, и ничто нам за это не было, и это даже не зависит от не надо перед кем-то лебезить, от божественной силы его нам все даровано, потребное для жизни благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Призванного чем? Призвавшего нам славой и благостью. То есть он нас лепит к себе, магнитит себе славой. Больше мы ни на чем не ведемся. Не ведемся славой. Потому что где-то бах, какое-то чудо, и все туда побежали. Потому что это наша природа. Это наша природа, она не кармическая. И мы унюхали вот это оно, и мы говорим, о. То есть, если... То есть, получается, в Божьем плане вообще нет момента, когда нам что-то не хватает. И начинается вот Шри Шупанишат, самая такая главная ведическая книга Шри Шупанишат, она начинается, что Ом Пурнам, что Бог это такое полное целое, и он недоделков не выпускает. Каждый из них полное целое, ни в чем не нуждается, ни в чем не будешь нуждаться. Вот. Но не в, и там есть в комментарии оговорка, если ты с ним соединен. Только ты отделяешься от него, начинается, дьявол начинает тебя по кускам это откусывать, и ты смотришь, что-то я не полное целое. А кто тебе виноват? Ну вот, то есть в Божьем плане нет момента, когда нам что-то не хватает. И если ты мир, надо запомнить, меришь только правилами, физикой, химией, математикой, то без учета чуда, то есть его слава, ты не увидишь очень многого из плана Божьего на тебя лично. Просто не увидишь, просто пропустишь. Когда мы планируем вот эту жизнь, учитывая только видимое, самое интересное, самое вкусное, ну, просто не будет. И мы тогда начинаем искать приключения на свою пятую точку. А написано в Бхагавад-гите, между прочим, написано, говорит, Бог говорит, я приключение. Вам не надо искать приключений. Я предоставлю вам приключения. Оно будет такое острое, такое вкусное. Ну, там безопасно. Но если вы сами начнете их искать, ну, там вам дьявол устроит американские горки какие-то. И вы многое потеряете. Вот. Итак, без милости Бога, вот этого содержимого, бесплатного, не нашим не заработать, дьявол даст нам заработать все, что угодно. Ну, не... Вы знаете, я еще заметил, когда детям покупаешь в магазине какие-то там пистолетики и все такое, то есть рано или поздно вот это покупное, которое на честно заработанные деньги, оно приносит слезы какие-то. То, что они сами сделали, никогда слез нету. Вот сами какую-то, я не знаю, какую-то там из деревяшки, из листиков, кораблики, все хорошо, все хорошо, бесплатно. То есть деньги это... Это очень подозрительная вещь, очень подозрительная вещь. Вот. Ну, ладно. То есть мы полагаемся больше на расчеты, наша жизнь замедляется, потому что мы пустые, замедляется, движок нету, и мы тогда не успеваем, того не успеваем, того не успеваем, говорим, вот что-то как белка в колесе, начинаем деградировать, начинаем волноваться, начинаем заботиться, начинаем переживать. Это надо выбросить. Заботы, переживания и волнение надо выбросить. Даже если мы дошли до этой ручки и понимаем, что если не я, то кто? И это не проявление ответственности заботиться. Это не проявление. Это проявление неверия и безбожия. Вот так. А мы говорим, ну как вот? Как вот? И тогда получается, что когда ты это проявляешь, ты перед дьяволом не защищен. Перед каким дьяволом? Мы думаем, дьявол это где-то, я не знаю. Это мифы там какие-то, он такой красный, с рогами, с копытами. Нет. Дьявол это СМИ, это медицина, это оболванивание наших детей в школах. Вот такой дьявол. И собственно, наличие детей дьявола в правительстве. Вот весь дьявол вам. Вот весь дьявол. Это все очень легко можно пощупать. Так же, как Бога, можно определить только по его, по плодам, узнаете их, да, вот как он в моей жизни, так и дьявола можно вот так вот определить. Вот так вот. Он такой же самый невидимый, а нам хочется, чтобы он пришел, и мы его так вот такое, не, хитер. То есть, смотрите, дьявол везде, в образовании есть, в медицине есть, в правительстве есть, в полиции есть. На кассе, в магазине есть. Что делать? А я вас успокою. Написано в Бхагавад-гите. Написано. 4 глава, 8 стих. Бог говорит: «Я прихожу сюда из века в век, чтобы уничтожить злодеев». Не наказать, посадить в тюрьму. Он говорит: уничтожить. Понимаете? И освободить праведников. Прихожу всегда. То есть мы ждем, когда он придет. То он ждет, когда ты разрешишь ему прийти. Ты сам, защита есть, она постоянна, потому что его характер постоянный. Но ты сам снимаешь его своими переживаниями. Из-за твоих переживаний Божий мир, вот который у тебя вот здесь вот, Божий мир, вот его, ну, там план, который, там вот эта буря начинается, понимаете, буря. А надо успокоиться, а он сядет на место, и тогда твои мысли будут защищены. Потому что вот... Вот наша всем известная Татьяна Лобзина, она говорит: «Вот что вы думаете, так вот и будет. Вот так вот, так и будет». И наши мысли какие? Вот они такие рогатые получаются. Когда тут успокоится, наши мысли начинают нормальные получаться, но надо перестать переживать, волноваться, потому что это проявление безбожия. Божий мир уляжется сюда, мысли перестанут тебя. Ну, как вообще определить, что ты отдал свои переживания Богу? Ну, их нельзя вот так вот куда-то, мусорной корзины такой не существует. Но мы находим, мы ловим чьи-то уши и начинаем туда складывать. Но это ненадолго, потому что они, то есть они там побудут немножко и опять возвращаются. А вот если ты их Богу отдашь, тогда они не возвращаются. Надо их Богу отдать, сказать. Вот что такое молитва? Молитва — это надо рассказать то, что мы жалуемся и облегчаем свою душу первому встречному, и кто нас, ну, согласится слушать. Вот Богу это надо рассказать. Вот он скажет: принято, записал. Дело не в том, что у него и так все это записано. Ему, я даже, я думаю, авторучки не надо, память хорошая. Но он хочет, чтобы ты по этому поводу вспомнил, что он есть и он может помочь. Ну, сам для себя. Потому что без твоей санкции он это не делает. Поэтому говори, поверяй свои вот это вот. И сразу успокаиваешься, и сразу правильные мысли, Божий план. Он говорит: делай это. Так это невозможно. Делай. Когда ты спокойно, ты делаешь: слушай, получается. И чего волноваться? Там не о чем было волноваться. Бог за тебя все делает. И вот получается так, что мы помним то. У нас память такая, знаете, ее даже памятью назвать нельзя. Мы помним только вот что вот сейчас. Вот все, что сейчас, мы помним, это называется вот знаем, что сейчас. И когда вот сейчас хорошо, нам кажется, что, ну, Бог-то есть, Бог же есть, смотрите, как хорошо. А когда плохо, кажется, что Бога вообще никогда и не было. Мы забываем еще, что было тогда, понимаете, что никогда. Ну, поэтому... Листочек и пишите. Ну, надо это делать, ну, периодически. Итак, вот любовь. Вот эта платформа. Бог, любовь, он сам любовь. Любовь — это имеет вектор от себя в направлении объекта обожания. Вот вожделение вообще, ну, пока оно происходит, от любви неотличимо. Такой же самый драйв ловишь. Но наоборот, это вектор себя. И вот когда кто-то кого-то любит, вот надо посмотреть, как он это проявляет. И вот первая заповедь в христианстве какая? Как она звучит? Возлюби Бога, как самого себя. И она вообще-то самая загадочная заповедь. Вот как его любить-то? Вот ее же не видно же. Вот как его любить? И на это есть Священное Писание, и там, оказывается, я порылся и нашел. Оказывается, во всех Писаниях написано, как его любить. Я вам сейчас зачитаю, поэтому слушайте внимательно. Любовь — это значит, если у вас есть любовь к Богу, выключайте эту лекцию, она вам не надо. Я для того, чтобы когда ты его полюбишь, у тебя будет все, и тебе ничего за это не будет. Вот. 4.10. Бхагавад-гита, 4.10. Освободившись, 4 глава, 10 текст, освободившись от привязанности, то есть ничего не должно быть такого, без чего ты не можешь жить. Когда мы говорим привязанности, например, у меня вот нехорошая привязанность, я курю, например, да, вот не могу бросить курить, кто-то не может колодца бросить, да, привязанность. Но откровение такое, если ты бросишь пить, курить или колоться, ты от этого не умрешь. Окажется, вот я без этого жить не могу. Вот что такое привязанность. И любые другие привязанности, привязанность к этому человеку, даже, может быть, любимому, понимаете, не лучше привычки к сигарете. Потому что это привязанность. А Бог говорит, ты свободен. Для любви это не надо ничего. Понимаете?
Вот. Привязал, значит, поставил выше, чем...
Да, привязанность это дело рук дьявола. И там точно не любовь, там точно вожделение, точно не понимание, ничего. Итак, освободившись от привязанности, разобрали, что такое, страха, ну тоже начинаешь волноваться, а Бога выключил, считай. Да. И гнева, о, а гнев интересно. Вот Татьяна скажет, что ж такое гнев, а я пока попью. А гнев, как от гнева надо избавляться?
Ой, ну сначала надо понять, откуда...
Это самый коварный вопрос, между прочим.
Конечно.
Как от привязанности, от страха легче, а вот как от гнева?
Да, это целый путь, потому что я в своей жизни его испытывала, и он на самом деле человека начинает испепелять изнутри, и ты не можешь это даже не остановить, не проконтролировать.
Но вы знали, признайте, что вы знали, от гнева избавиться нельзя, потому что никто во Вселенной гнев не контролирует. Будь это гнев праведный, будь он неправедный, его нельзя. Если он неправедный, значит мне Бог не указ, я тут вот я испепеляю себя, ну сжигается что-то ненужное. Я вот такой чистый, ну такой полностью нищий, с нуля начинается. А праведный гнев, поэтому гневом управляет сам Бог. И в любом случае, и в праведном случае, и в неправедном случае, это для окружающих и для меня это полезная процедура. То есть Бог уже не спрашивает, он берет меня за шкирку, так вытряхает из меня там чего-то такое, да, это как рвота, от меня не зависит. И в Священном Писании написано, что гнев надо перенаправлять. Перенаправлять. И гнев это обязательное условие. Он будет сопровождать всех. Обязательно всех. Потому что, ну, это когда божественное, когда ну, человек заблудился или живое существо, это как хирургическое вмешательство, тебя уже не особо спрашивают, и ты начинаешь а-а-а! Потому что. И тогда все правила летят куда-то, да? Летят, и ты делаешь что-то. Вот. И написано, что гнев надо перенаправлять для, на безбожников. На безбожников. И даже написано, что кто вот это умудряется это делать, тот вообще самый дорогой. Самый дорогой не тот, кто распространяет обо мне мою славу, мою информацию, что вот он Бог, он все умеет. А те, которые карают безбожников, он говорит, это мои самые крутые слуги. Бог говорит, лучше их нету. И на эту роль избираются ну, самые умные, самые любящие. Самые любящие, те, которые карают безбожников. Гильотина, раз и все. Итак, это, чтобы подороже продать вот эти вещи. 4.10 Бхагавад-гита. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди постигли меня. Так они очистились от материальной скверны, и обрели любовь ко мне. От привязанности, ну да, как-то можно, от вредных привычек. Любая привязанность – вредная привычка. От страха, да, как-то, а вот от гнева избавиться нельзя. Надо кому-то дать.
Но ведь когда он выжигает человека, потом остается пустота.
Если ты кому-то не дашь, любовь к нему ты не обретешь. У тебя просто будет жечь... чувство несправедливости. Несправедливости. И, кстати, Бог говорит, думаете, я наказываю? Нет. Любящие меня это делают. Я об этом потом почитаю. Вот. Ну, это сложный такой путь. Сложный путь. Это для медленных, кто способен на медленные танцы. А есть некоторым некогда просто медленные танцы. У них там или воплощение подперло их уже, там они просрочили время. Вот, это медленный путь. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум, найдя во мне прибежище, да, что-то много чего-то, да, что подозрительно. Многие люди постигли меня, так они очистились от материальной скверны и обрели любовь ко мне. Вообще, чиститься, это подозрительно. Религия говорит, очистишь, а потом он тебя хорошего примет. А Бог говорит, да эти грязные вообще. Мы что, своих грязных людей, что, детей не любим, что ли? Да и любим. Даже еще больше любим. И сразу начинаем их очищать. Если я приду... Смотрите, два варианта. Ты очищаешься, становишься перед родителем, говоришь, я красивый, я тебя люблю. Он говорит, ну да, мог бы и пораньше прийти. Потратил время на вот это, на душу вот этот вот. И нервы свои, и другие. Вот. Ты можешь прийти ко мне, я тебя сейчас вымою очень быстро. Очень быстро. Вот второй. Это Бхагавад-гита, быстрый путь для нормальных ребят таких вот. Быстрый, которые, ну, не так побаиваются, не так, не, которые на быстрые танцы способны. 1866-68. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Вымою, то есть. Не бойся ничего. Я никогда не открываю этого сокровенного знания, что можно вот так вот. Это сокровенное знание. Просто не бойся, я тебе говорю, сразу делай и все. Не смотри, грязный ты, не грязный ты. Я никогда не открываю этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить, кто завидует мне. Знаете, кто завидует? А ну-ка скажите, а кто завидует Богу? Кто хочет стать начальником? Кто хочет стать номер один? Кто хочет надеть корону? Кто хочет что-то возглавить? Вот этих ли никогда нельзя на руководящие посты? Потому что они будут... Это дети дьявола. Это дети дьявола. Там четыре категории, которые детей дьявола. И последняя категория, они хотят все возглавить, всем управлять. Ничего не хотят делать. Но готовы на любую деятельность, засутив рукава, чтобы... И они испытывают садистское удовлетворение от своего командования. Вот они завидуют Богу. Завидуют Богу. Настоящие. И что они делают? Они делают бицепсы себе, женщина может краситься. Вот эти пять совершенств. Но чуда у них нету. Чудо. Власть, секьюрити и настоящая власть. Когда я не имею ничего этого, и люди приходят к тебе и спрашивают, вот как Таня приходит, говорит, Таня, как нам жить дальше? Вот это власть. И Таня им рассказывает, как жить дальше. Понимаете? Это власть. Они к ней как к Богу приходят. Вот это власть. А это вот. Итак, никогда не открывай вот этим сатанюгам сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, не хочет служить и завидует мне. А тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, у кого вот эта платформа, да? Моим преданным, непременно обретет дар любви ко мне. Надо просто подыскать таких несведомленных, но с совестью людей и сказать, ты знаешь, вот все просто на самом деле. Эти все заморочки, эти все вот эти высокооплачиваемые курсы от этих, которые там бескорыстно любят деньги, вот эти пирамидальные всякие, все это просто. Это должно быть бесплатно. Да, не может быть, надо заплатить. Говорит, бесплатно! Вот материальная плата, вот кесарю, кесарю, вот там все кесарю, там все корпорайки, наливайки, как этот говорит этот. Вот. А это все бесплатно, бесплатно. Такая вот фирма. Непременно написано, обретет дар любви ко мне. Это очень дорогое. Вот взять и полюбить. Мы же не можем влюбиться вот так, да? Вот как видели, там влюблен по собственному желанию, то там столько, а это вот Бога полюбить, это серьезно. И поэтому надо сказать, что все просто. Упростить этот. Упростить. Сложно? Сложно. Понимаете, да? Ну да, там сказано, там, вот любите меня, если любите меня, там, кто Иисус там говорит, я не помню, а соблюдите заповеди мои. Как-то, знаете, до обидного просто. Но если покопаться с переводами, можно увидеть, что слово «заповедь» переводится еще как «повеление». Это вот я вам сказал, и вы это делаете, значит, вы покажете, что вы меня любите. Да? Вот. Какое-то вот подчиненное положение никому не нравится, обидно. Но если взглянуть это как на устройство семьи, если папа сказал ребенку, «Слышь ты, игрушечки-то убери», и не обидно как-то, да? Во-первых, папа свои дела сам делает, а игрушки он делает в порядке прививания ко мне каких-то хороших качеств, чтобы я потом по жизни не потерялся, да, в этом бардаке, чтобы приучить к порядку. Вот, и папу любят, маму любят, да. Если они даже кричат на них, приказывают. Так вот, Бог изнутри, он тоже приказывает. Он говорит, ну надо это сделать. Почему? Просто я хочу. Сделай, потому что мне не нравится. Ребенок вот, ну, родители привыкли, что вокруг порядок, а ребенку все равно. Он за порядок не отвечает. И когда родители ему говорят, вот приказ. И чтобы во Вселенной был действительно космос, порядок, вот он говорит, что надо... И все понимают, что родители в семье главные, все вокруг них, все вокруг планов крутится. И в их планы, кстати, входит счастье их детей. Дети иногда не понимают родителей. Это ж нормально, да? Ну, соответственно, нормально, что мы и Бога иногда не понимаем, да? Мало ли, потому что у него там... И детям иногда кажется, что родители, они начинают подозревать, что родители, наверное, их не любят. Ну так и мы, нам непонятно, почему Бог допускает болезни, там, голод, землетрясения. И тогда мы можем потерять веру. Ну что мы можем сделать? Во-первых, не стоит на Бога обижаться, да? Не стоит. Ну что-то пошло не так. Нам надо помнить, что... Если что-то пошло не так, это не Бог изменился. Он неизменен. И вот я сейчас зачитаю из Библии одну такую шлоку. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть надо бояться тех, кто может меня соблазнить от Бога отвернуться, кто может меня заставить волноваться. Вот во всех ситуациях есть такое предупреждение, что надо душу сохранить. Ну, написано, она же бессмертна, ну, что ж ее хранить, если с ней ничего не... В Бхагавад-гите написано, ее там ни оружие не рассечь, ни сушить, ни намочить, ничего нельзя. Вот с ней как с гуся все, вода. Убить нельзя душу, бессмертная, вечная. У нас сегодня такая тема, вечная. Да, нельзя, но она может потерять образ и подобие. Когда она потеряет образ и подобие, она вроде бы как Бог, но образ потеряла. То есть она прельстилась каким-то другим образом. Вот это беда. Она осталась, она ее убить нельзя, но образ и подобие. Вот что надо сохранить. Не душу сохранить, она и так сохранена, никуда не денется. А вот сохранить надо образ и подобие. И как его, ну... Какой пример мы с Богом можем взять, чтобы сохранить образ и подобие? Потому что когда у нас образ и подобие, у нас все хорошо. Все хорошо. Когда теряем образ, у нас начинается там проблема, там проблема, там проблема. У Бога что такое вот неизменно? Отношения. Отношения со всеми. Он не перестает общаться и с преступниками, и с киллерами, там, и с, ну, ну, с чего угодно. Со всеми общается. Общается и выводит их. Ну, заблудился. Ну, далеко даже заблудился. Ну и что? Потому что если отношения разорваны, то взаимодействие исключено. Образ и подобие – это не руки да ноги. Вот такие вот мы похожи, да? Вот. Или там цвет кожи, или вот что-то. Бог что-то такое. Нет. Это поведение, это моя реакция. Когда со мной что-то происходит, что я делаю? Ну, я зачитаю еще... из Священного Писания. Важно знать, что бы ни происходило, Бог всегда остается благим. Это я про нас считаю, какие мы должны быть. Что его саната-дхарма, его натура, он очень добр ко всем живым существам, потому что все они его дети. И так везде, всегда, и сегодня, и завтра, и через религию или какие-то выдумки люди верят, что Бог то добрый, то злой. Ну такой, знаете, сезонный Бог. Сезонный такой Бог. Вот, благ Бог, милость его вовек. Истинный из рода в род. Это написано в Писании. Благ Бог, милость его вовек. Истинный из рода в род. То есть, если мы смотрим, вот наши предки, кто там родовое дерево, там сейчас такая мода, да, вот мы, какие предки, какие неуспешные. Ну без Бога же там не обошлось. Значит, он не только... В том роду, значит, и в моем роду также участвует. Да? Просто они как-то вот имели связь, а если во мне ничего такого не происходит, как там поет Макаревич, и вряд ли что-нибудь произойдет, да, значит, тут не его вина, Бога. То есть он из рода в род, он никуда не девается. То есть Бог добрый не только в одном поколении, и в следующем он не перестает быть добрым. И я хочу прочитать вот 4.8 в Бхагавад-гите. Это я хочу подороже продать эту шлоку. Потому что там вот из рода в род, а тут написано юге-юге. Это из века в век. Из века в век. Просто она настолько похожая. Я сейчас прочитаю. Даже санскрит прочитаю. Санскрит. Себя побалую. Вам не надо, но я для себя. Паритранаю садхунам. Вина шая ча дуркритам. Дхарма сам тхапа нардхая. Самбхав вами юге-юге. И пословный перевод. Паритранаю. Для освобождения. Слова какие, смотрите. А потом, а вот попробуйте, я вам скажу каждое слово, подумайте, что это вот сможете или нет. Для освобождения. Садхунам, преданных. Садху это святой. Винашая для уничтожения. Душкритам, злодеев. Дхарма, законов религии. Самтхапана артхая для восстановления. Самба вами появляюсь. Юге-юге, век за веком. Вот, можете пазл сложить, что это? Не сможете, я бы не смог. Я бы не смог. Перевод. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу сюда из века в век. И комментарий очень интересный. Я бы сказал, любопытный комментарий. Это Прабхупада пишет. Потому что, ну, что-то так просто. Как-то уничтожить злодеев. Что это за бог такой? Он должен их перевоспитать, наверное. Написано, уничтожить. Освободить праведников. А сами что у них, руки, ноги где, да? Сказал бы как? Он говорит, я даже их спасаю. Им даже шевелиться особенно не надо. И вот поэтому комментарий. Согласно Бхагавад-гите, садху, святой, это человек, обладающий сознанием Бога, даже если он не кажется очень набожным. Опять же, Татьяна рассказывала, да, про человека, который такой вот, такой хороший, да, вот во всем хороший, йогой занимается, на голове стоит, а оказался серийный убийца. Вот вам и здрасте, да. А есть такой, под ногтями, может, не очень чисто, а святой, да. Согласно Бхагавад-гите, святой это человек. Обладающий сознанием Бога, даже если он не кажется очень набожным, слово душкритам относится к тем, кто пренебрегает сознанием Бога. Что касается безбожников, то чтобы уничтожить их, верховному нет необходимости приходить самому. У него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. И религия тщательно охраняет, чтобы эти помощники сказали, аж не по закону, и нет, это не духовно. А тут написано, у него есть помощник, и где вы помощник? Бог приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим преданным, которым не дают покоя демоны. Вот почему сказано, что Бог приходит в мир в образе различных воплощений, чтобы освободить преданных и уничтожить злодеев, демонов. Образ Бога, в котором он появляется, называют его воплощением или аватарой. У Бога много трансцендентных образов, и все они суть одна и та же, верховная личность Бога. Вот надо мной 10 воплощений его разрисованы, абсолютно не похожие, но суть одна и та же. Он приходит в материальный мир из века в век. Это означает, что он воплощается и в век Кали. Говорится, что сейчас век Кали, железный век, где сатанисты распоясались, а он все равно приходит. Понимаете? Сатанисты распоясались. У них никогда и никогда не было и не будет власти. Власть даем им мы. И если мы перестанем их давать, заручившись его милостью, да, вот, то они, и мы, для этого просто надо сказать им нет. И мы знаем, что это работает. Говоришь нет, и им вот обязательно твоя роспись. Им обязательно нужно твое да, твое согласие. Потому что они не имеют права, они знают, что они не имеют права против Божьих принципов. То есть любое зло только согласие. Согласие. Это мы сдали Бога, понимаете? Сдали Его, вот этот мир. И чтобы раз и навсегда освободиться от круговорота рождений и смертей, необходимо постичь Бога. Это не говорится, что вот раз ушел и тебя тут нет. А вот это вот самсара, это белка в колесе. День, вот день сурка смотрели, да, все же, да? Вот день на день похожий. У безбожных людей день на день похожий. У божественных день на день не похожий. Они по прямой идут. Там никаких, нет никаких там день, ночь, там нет режима такого. Понимаете? И вот эта вот карусель, голова закружится, человек просто чумной становится, ему все надоедает. Один круг хорошо, второй надоедает, третий уже ненавидит всех вокруг. Ненавидит. Почему? А кто тебе виноват? И Бог говорит, вот, выходи, выходи, выходи прямо. Ой, боюсь, тут же надежно. Тут же я все знаю. Вот. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Вот нет другого пути. И не верьте другим путям. Надо его постичь. Как его постичь? Постичь его можно на чужой жизни, его не постижешь, только на своей. Надо вступать с ним в взаимодействие. Еще раз. Любое совершенство – это взаимодействие. Любовные взаимоотношения – это личностные взаимоотношения. Ну, не новость, да? Это личностные. То есть семейные, родовые, коммунные какой-то живут, если даже ну, вот не по роду они связаны, а коммуны решили. То есть духовная у них какая-то вот связь. Коммунистические, все остальные, вот это поделка под отношения. И к этому, я сейчас вам зачитаю один рассказ, к этому появляется, поэтому появляется социальная несправедливость и расслоение общества. Расслоение на богатых, бедных, успешных, неуспешных. На самом деле расслоение общества не должно быть. Ну разве есть расслоение в семье? Это вот как кирпич, лишних нет. Сколько бы там ни было детей, да. Как бы они друг на друга не орали, это кирпич. Они вот так вот завязаны, да? Вот. Есть там расслоение? Нет. Хотя разного роста, разного пола, по-разному у них знаниях. Это не... У них есть общий знаменатель, который называется любовь. И она может по-всякому выглядеть. По-всякому выглядеть. Она может быть не похожа на любовь, но их что-то так держит на этой платформе. И вот я прочитаю... Рассказ Дениса Драгунского называется «Неумолимое и беспощадное». «Неумолимое и беспощадное» называется статистика. И статистика говорит, столько разводов, столько самоубийств, столько вот этого. Я просто зачитаю рассказ. Потому что на самом деле божьи люди статистике не подвержены. Статистика для мертвых. Статисты, вот даже вот есть главные герои фильма, а есть статисты какие-то там, толпу изображают. Вот. И у нас, к сожалению, очень много толпу изображают в статистах. Вот я прочитаю. Мне просто смешно показалось. 35 лет примерно тому назад в аудитории одного весьма престижного вуза вошел преподаватель. Высокий, смуглый и без портфеля. Аудитория была большая, примерно в 150 человек. Поточная аудитория, как говорили тогда, и в ней должно быть состояться поточная лекция для половины курса. Преподаватель подошел к доске, взял кусок мела и написал «Социальная статистика». И обернулся к аудитории. «Друзья», — сказал он, — «меня зовут доцент Архангельский, Гавриил Светозарович». К сожалению, профессор Вера Кузьминична-Мальцева немного захворала и поручила мне провести первую лекцию для этого чрезвычайно интересного и полезного курса. Я решил вместо введения познакомить вас с главным базовым принципом социальной статистики. Но для начала давайте взбодримся. Я бы сказал, повеселимся. Вы не против? Мы за, конечно, ответили студенты. Смотрите, сказал он, вас я вижу примерно 100 человек. Сейчас я вам чуть-чуть за 20. Пройдет 30 более лет, и вам станет около 50. Время подведения итогов. Давайте представим, кем вы будете к 50. У вас будут семьи, дети, какая будет работа, зарплата, социальный статус вообще. Давайте остановимся на этих характеристиках. И скоро доска заполнилась таблицами желаемого будущего. Мечтают люди. Как вы пишете книгу, да? Вот. И вот они тоже пишут эту книгу. У всех были крепкие, счастливые семьи, все написали, да? А от одного до троих детей, дети уже успели подрасти, поступить в вуз, все занимались серьезные начальственные должности. Несколько девушек были согласны стать просто женой хорошего, надежного человека. Ну, под хорошим человеком предполагался или начальник, или ученый обычно, да? Вот. Отлично сказал доцент Архангельск. А теперь давайте попробуем посмотреть, а как же будет на самом деле? Согласно законам социальной статистики, которая такая же беспощадная, как физика и физиология, заметьте, вот я купился на эти слова, физика и физиология, когда все просто, когда без вот этой наполненности, вот этой вот безбашенности, что ну Бог тебя вот, а вот только на себя, такая же беспощада, понимаете, нет пощады. Да, у нас не совсем обычный институт, в него трудно поступить. Это кузница кадров, этот диплом открывает многие двери. Но все равно, статистика неумолима. Из 110 человек на вашем курсе только 10-15 достигнут высот. Утешайтесь, это очень много. В провинциальном вузе таких вообще будет один, а может полчеловека на выпуск. Большинство будет на хорошем среднем уровне. Примерно четверть на очень среднем. Голодать, бедовать не придется, но от аванса до получки. 5, может 7 вообще сойдут с круга. Обнищают, сопьются, превратятся в полное ничтожество. И не только в социальном, но и в человеческом смысле. Он прошелся по залу и продолжал. Только что принят... То есть эта речь была 35 лет назад, да, к нашим реалиям сейчас. Только что принят закон о кооперации. Один из вас будет богат, он станет мультимиллионером или даже миллиардером. Еще среди вас как минимум 2 миллионера. Девушки, засмеялся доцент, не вертите головами, не найдете. А если вдруг вам покажется, что вы угадали, не стремитесь выйти за него замуж. Потому что они 40 лет с вами разведутся, найдут себе юных красавиц. Поэтому посылайте их к черту. Наверное, среди вас есть влюбленные парочки. Может быть, кто-то уже успел пожениться, а кто-то только собирается. Ну что ж, не менее 5 пар счастливо доживут до серебряной свадьбы, будут жить дальше, в любви, верности. Дети, внуки, но будут и разводы, и простые, и ужасные. У кого-то сын свяжется с криминалом, сядет. У кого-то дочь выйдет замуж за очень надменную семью, которая не захочет знать ее маму с папой. Сколько горя, сколько слез, но этим покинутым родителям или родителям детей уголовников будут завидовать другие. Кто, почему? Те, у кого родятся дети-инвалиды. Такие тоже будут. 2 семьи, сказал доцент. Это будут 2 разные судьбы. Одна семья посвятит жизнь своему ребенку, другая отдаст его, как это выразится, в спецучреждение. В обоих семьях родители в итоге разведутся. В первой кончится сила, в вторых забучит совесть, взаимные упреки. Но это еще не все. Кому-то будет суждено похоронить своего ребенка подростком, а кому-то уже почти взрослым человеком, студентом. Статистика. Грустно как-то. А еще грустнее, покивал доцент, что некоторые из вас не доживут до 50 лет. И что ж нам теперь делать? Вообще-то и делать тут нечего. Но я могу вам помочь. У нас осталось время до конца лекции. Я уйду, а вы разберете себе эти роли. Кто на что согласен. Возможно, компенсации. Например, богатство в обмен на измену и грабительский развод. Или любовь в обмен на бедность. Ну и так далее. Напишите на листочках, сдадите мне. Имена, фамилии не обязательно, я разберусь. И вышел из аудитории. Студенты зашумели. Кто-то легкомысленно сказал, что это шутка. Один парень вдруг сказал, что клянется взять себе больных детей. И гнусный развод, но при условии, что станет миллиардером. Хитренький какой, засмеялись все. Миллиардером, кстати, он стал, дети у него были здоровы, жена верная, но помня этот разговор, свою клятву, он отдавал огромные суммы на детские больницы и школы-интернаты. А его однокурсник, вдруг внук министра, на короткое время даже компаньон, рился дотла, помаленьку спивался, сидел в рюмочной на Пятницкой и рассказывал бывшему однокурснику, как его обокрала жена при разводе. Еще рассказывал, как недавно обзвонил своих старых приятелей. И все вышло, как этот Гаврила говорил. Пашка спился, Санька умер, Литка тоже тю-тю. У Верки и Вовки сын сидит, Бог без работы. А вот Аверьян, ого, вице-губер. Ну, он один такой. Ну и так дальше. И верно мужик сказал, статистика. А ты знаешь, кто это был? Доцент Архангельский, спросил вдруг дружок. Приблизил лицо и сказал, Архангел Гавриил. Ну, изумился внук министра. Вот что оно значит. Потом подумал и сказал, нет, ерунда, архангелы такие не бывают. Это все она, беспощадная социальная статистика. Неумолимая и беспощадная, кивнул дружок. Статистике подвержены люди без платформы Божией, без взаимоотношений. И вот она будет такая. Такая. Конечно, говорил такого не было. Говорил он же не за статистику. Вот. Все хорошо, но это был не говорил. Еще раз. Совершенство это взаимоотношения. Любовные взаимоотношения это личностные взаимоотношения. То есть семейные, родовые, коммунные, коммунистические. Все остальные отношения не коммунистические, когда ну, нет вот между ними там деньги не, вот, не ходят. Это подделка под отношения. И вы знаете, есть такой Жан-Поль Сартр. Интересно, это француз. Это французский философ, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. И знаете, что он сказал? Он сказал, любой антикоммунист-сволочь. Это сказал очень известный человек. И вот некоторые блогеры эту цитату, известный же человек, да, любой антикоммунист-сволочь, написали, и Приморский суд Санкт-Петербурга запретил цитировать фразу, это в России, Жан-Поля Сартра об антикоммунистах на территории России. 28 марта состоялось финальное заседание по рассмотрению иска от городской прокуратуры, в котором требовалось запретить выражение французского философа. Процесс длился около 10 месяцев, а последнее заседание 15 минут. Изначально ответчиками по иску было 26, к концу осталось 6. Связано это с тем, что некоторые сайты, на которых была размещена цитата, удалили ее или были заблокированы Роскомнадзором по иным причинам. По итогу предпоследнего заседания суд решил вывести из дела коммуниста Алексея Филиппова. Он был оштрафован по статье КОАП о разжигании ненависти и вражды за публикацию цитаты в своей странице ВКонтакте. Суд посчитал цитированием возбуждением ненависти к социальной группе антикоммунистов, то есть фашистов. В России, оказывается, фашистов охраняют не меньше, чем на Украине. Понимаете, к чему я веду? А прокуратура сняла претензии, когда Алексей Филиппов удалил запись. Видите, их потихонечку остались немного, не выстрелили ребята. Вот. А это коммунист. Знаете, когда мы планируем свою жизнь, учитывая только видимое, учитывая, вот какие они сильные, какие власть, какие они там бумажечки себе там пишут, мы становимся не только уязвимыми, мы уязвимыми от этого становимся. Я знаю, сколько очень много людей, которые раз, вот у них буквально коммуна, только они монетизировали этот процесс, только у них назначили себе и сразу пришли вот эти паразиты и съели их. Если ты денег не берешь, за деньги не заикаешься, должность себе не назначаешь, ты для них Божий, ты для них неуязвим. Неуязвим. Построение структуры все убьет. Как этот вот Шрила Прабхупада, когда там организация исконна, сознание Кришны, он говорит, только не надо, пожалуйста, там структуру делать. Вы этим все испортите. И очень многие хотят сделать какую-то структуру из хороших вещей. И то есть это на самом деле это люди живут без милости Божьей. Они хотят правильно, вот это правильно, это будет работать. Но милость Божия побеждает. Много вот этих вот громады, да, вот те громады выставили, у которых не появилась структура. у тех, которых там не монетизировали процесс. Вот давайте нам какие-то пожертвования. Вот те, вот они вот на Святом Духе на каком-то держатся, и у них есть и деньги, и успехи, у них есть плоды. Вот. Вот. Помните, тогда я не выдержал, сказал, как это нет успеха у громады? Есть успех. Газ подключили, свет подключили, детей вернули из плена. Сколько...
Я про простых людей говорила, не про громаду.
Да, так мы, она должна расширяться. Ну и как только назначите структуру, потому что это чудо в таких условиях это сделать.
Да.
Чудо помогает, Бог помогает громаде, потому что... Ну только ты сделаешь такую же корпорайку, это большая, конечно, она ее съест. Тогда чудеса закончатся. Просто будут обогащаться те, которые назначили себе должности, а эти будут имитировать, что они что-то делают. Ничего ей не сделают. Потому что они ну, материальную часть создали, и эта материальная часть...
И они становятся предсказуемы для системы. Да, да. А так для системы они...
Даже для самих себя. Они Бога убрали. Система убирает Бога. И даже вот Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что любая структура организованная, в религиозной организации, что говорить о духовной организации, служит единственной целью, убить живой дух в организации, убрать вообще Бога. И все. Вот. Что говорить о... Вот, то есть, если мы хотим что-то действительно сделать, доброе, хорошее, как это Бог благой, благое, структуры нельзя делать. Нельзя делать. Итак, то есть мы уязвимы и становимся. Это в первую очередь чувствуется. Мы можем себе говорить, что мы там подали заявление, они все там в ужасе. А когда мы действительно делаем такие живые дела, вот это и есть чудо по плодам. То есть, и главное, мы пропускаем свою жизнь, самое вкусное, вот это чудо жизни, милость Бога. Вот эта квантовая физика в нашей жизни занимает гораздо больше места, чем вот эти структуры. Структура – это физика твердого тела практически. Сосуд и содержимое. Милость Бога – содержимое, и без нее жизнь пуста, бессмысленна и бесцельна. И, в общем, знаменателем в общении живых существ, а это и есть жизнь, является что? Две штуки. Ну вот, говорил, вечность и любовь. Любовь. Такая вот у меня сегодня лекция, общий знаменатель. И я сейчас вам просто зачитаю, каково жить без знаменателя. Кто-то такой вообще без знаменателя, кто-то такой без любви. И вы все знаете, откуда это. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны. Вот умный, да? Имею всякое познание и всю веру, что и горы могу двигать, а любви не имею, то я ничто, ничто. Если я раздам все имение и свое тело насаждение, а любви не имею, нет в том пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. А сорадуется истине, все покрывает, всему веет, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти, вот, отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь же пребывают все три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я считаю, практическая лекция.
Особенно начало математическое.
Да, особенно математика. Ну, за сим я откланиваюсь.